Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях народный артист России Сергей Юрский. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мельязаш, португальское информационное агентство «Луза», и Илья Расолов, Радио София. Сергей Юрьевич, на обложке вашей книги, она выпущена была в прошлом году, называется «Четвертое измерение», сзади на обложке. «Каждый из нас распят на горизонтальных связях. Закройте глаза, раскиньте руки в стороны. Чувствуете кончиками пальцев через небольшой, воздухом наполненный пропуск. Они – друзья, враги, коллеги, сослуживцы. Любимые, нелюбимые, желанные, надоевшие. Вожделения так быстро оборачиваются обязанностями, всякий голод и любая жажда переходят в пресыщение. Во всех начинаниях чувствительный нос мгновенно обоняет тлетворный запах конца. Бесконечно скучной становится линия ежедневного делания жизни. Вот она. Безвремение, безвремение, безвремение. Человек делает свою жизнь, готовит ее для себя, а она, жизнь, все никак не начинается. Прелюдия, предисловие до самой смерти. Содержания нет. И даже при обилии наслаждений и побед голова человека опускается, и он видит только черную дыру Аида, куда безрезультатно стекается его пот и энергия. И это говорите, об этом пишете вы, о безрезультатном стекании пота и энергии, о том, что безвремение, о тлетворном запахе конца, вы, которого вы всегда считали оптимистом из оптимистов.
Странное начало. Я слушаю эти слова, кажется, мной написанные, но я и сейчас под ними подписываюсь. И есть твоя ежедневная жизнь со всеми ее верхами и низами, со всеми ее заботами и надеждами. И есть окружающая жизнь. И есть разные этапы твоей жизни и окружающей жизни. Мои тревоги, моя надежда выражены в этом маленьком рассказике, который дал название книги «Четвертое измерение». И если прочесть дальше, то я просто говорю о том, что нужно поднять голову, и что кроме горизонтали есть вертикаль. И именно сочетание горизонтальных, то есть ежедневных и наших связей, светских, так скажем, есть некий поиск смысла жизни, поиск, который, если он забывается, и если только горизонтальные связи, жизнь действительно становится унылой. От того, чтобы поднять голову, до того, чтобы получить некоторую часть свободы, очень далеко. Просто поднять голову мало, механическим движением. Нужно что-то разглядеть там, наверху, и через нечто, ну, один раз скажу это слово, больше не буду повторять, через нечто божественное разглядеть свой долг. И тогда это дело как-то осмысляется. Я не скажу, что это мое изобретение. Я просто свое ощущение от того, что я пережил, знаю, прочитал, чему поклоняюсь, изложил в кратком таком виде в моих формулировках. Вот и все.
Я действительно не дочитал до конца, вы опередили меня. Так зачем? Зачем же все это было? Человек забывает, что можно поднять голову. Не только суета горизонтальных связей определяет его существование, есть над ним. Лично над ним есть, потому что привел его в этот мир и оставил его в каждую минуту жизни, когда невыносимо напряжение, распятие на мелких делах, когда страшно смотреть вниз в черноту возмездия и грядущего исчезновения. Каждый из нас волен поднять голову, взлететь взором, мыслью, духом и спросить, обращаясь наверх, к «зачем?» и ответят, и путы спадут. Нет свободы в своеволии. Пусть работа в трех направлениях, если нет четвертого. Нет ни радости, ни достоинства, если головы не поднимешь. Вверх к чему? А вы не договариваете.
Пусть договорят другие, тем более, что я подписываюсь не своим именем, а подписываю этот рассказ неким древним человеком, который это сформулировал. Да эти мысли действительно с древности говорятся. Поразительно то, что наши заботы о сегодняшнем дне, которые кажутся нам невероятно современными, принадлежащему только этому времени, наши грехи, которые кажутся нам порождением цивилизации нашей новой, на самом деле были всегда. Новое только собственное построение вот этого креста вертикали и горизонтали. Вот только это новое.
Этих связей, да?
Новое, потому что все это известно. А как применить, как сделать это сегодняшним? Потому что только здесь черпается смысл или начало смысла и вдохновение, или первый толчок к вдохновению, который и есть человеческое счастье.
Жозе?
Господин Юрский, вы человек, который жили в три эпохах минимум, советские, там, 90-х годах и сегодняшние.
Это интересно очень, что вы разделяете 90-е годы и сегодняшние.
Поэтому я и задаю вопросы.
Хорошо,
потому что когда вам было лучше и легче работать, и было ли, может быть, было всегда вам легко и просто работать?
Разумеется, нет. Разумеется, не всегда. Были отчаянные годы, были годы радостных заблуждений, были годы возможностей и были годы отсутствия этих возможностей. По-разному. Это было и в советское время, которое я никогда не позволяю себе черной краской или черной тушью залить все то, что было моим детством, моей юностью, моим университетом, а самое главное, жизнью моих родителей и поколения моих родителей. Там тоже были при отчаянии, при страхе, там были взлеты вдохновения, и там была радость. Это все сменное и человеческое. Когда я мог гордиться моей страной, были такие периоды, и я очень ею гордился и был счастлив, потому что это был период оттепели, и при всех заблуждениях, которые мы испытали, мы люди оттепели, так называемые шестидесятники, на которые пришлось начало нашей работы, трудов наших уже после годов учения, при всех заблуждениях. Это было время гордости за перемены. Это же я испытал и в 90-е годы. Они опять-таки не цельные, потому что время, мне кажется, стало делиться на более мелкие части. Если была эпоха, которую можно назвать целиком эпохой войны, допустим, Великой Отечественной, целиком, эпоха послевоенная, видите, там, это примерно по 5 лет. Эпоха оттепели, тоже примерно 5 лет. Эпоха стагнации, она была длиннее, да, примерно 10 лет. То в 90-е годы, как сейчас говорят, одни говорят, проклятые 90-е. Я думаю, что все-таки не проклятые. Это действительно был момент переломный, перестроечный. Это всегда для одних мучительно, для других полно надежд. И для всех трудно. Для всех трудно. И для меня было трудно, но я в это время гордился открывшимися возможностями и перед моими коллегами, и перед моей страной, и передо мной тоже. И у меня еще были достаточно идей и сил для того, чтобы что-то в это дело внести. Перед этим, откровенно сейчас говорю, я пережил жесточайшую депрессию, и она тоже залезла на 90-е годы, но потом мне удалось, мне кажется, ее преодолеть, и были очень радостные годы. Но время, вот это мое личное, не будем уж в эгоизм такой входить, время, скажем, в 90-е годы, мне кажется, делится уже не по 5 лет, а примерно по 2 года. И 91-й и 92-й сильно отличаются от 93-го и 94-го. Сейчас не будем заниматься такой подробной историей. Но 94-й от 98-го опять-таки безумно резко отличается. И последние 2 года 90-х – это тоже другие годы. А сейчас настолько замелькало, что это похоже на клип. То есть кадры сменяются каждые, ну, не 2 секунды, но каждые 2 месяца. так как трясет мир сейчас, и так как трясет нашу страну сейчас, перемены невероятны просто. Поэтому очень трудно уследить. Я пришел сюда, на Радио Свобода, которого я очень люблю, я дружу с этим радио, я неоднократно здесь выступал, но еще важнее, что я слушаю это радио. Я пришел и хочу откровенно сказать, мое понимание происходящего на нуле. Я не понимаю, что происходит. О тупиках я говорил довольно тупо, то есть много, одно и то же говорил. Мир в тупиках психологических, экологических, политических, экономических вроде бы не было, вроде бы все как-то. Теперь и экономических тупики. Но я никак не могу сказать про себя то, что сказал с насмешкой Хармс. Я был очень мудрым стариком. Я им не являюсь.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях народный артист России Сергей Юрский. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мельязеш, португальское информационное агентство «Луза», и Илья Расулов, «Радио София». Илья, ваш вопрос.
Сергей Юрьевич, я являюсь поклонником вашего творчества, причем всякого. Я знаю, что помимо актерской профессии вы серьезно занимаетесь и литературой, и режиссурой. Недавно прочитал ваш старый, мне кажется, старый рассказ про троллейбус. Он сатирический, такой веселый, хороший рассказ, и поэтому у меня вот такой вопрос. Будет ли цикл вообще рассказов или зарисовок про иммиграцию? И второй вопрос, связанный с тем, меняются ли люди, в частности, в вашем любимом городе Питере, эти, как вы пишете, рожи меняются или остаются прежними? Ну, кто читал рассказ, поймет.
Да, рассказ этот я даже исполняю. Он входит в мои программы, хотя я редко сейчас выступаю, но он не исчезает. Насчет
иммиграции.
Перемен, вы спрашиваете, и насчет, будут ли рассказы об иммиграции. Иммиграция — тема, которая меня очень интересовала, и та повесть, которая для меня вообще определила мою судьбу литератора, это исследование психологии иммиграции. Это повесть «Чернов», по которой я и сделал в самом начале перестройки фильм «Чернов, Чернов». Человек, который живет в замкнутом пространстве, даже если оно громадное, рано или поздно хочет выйти за пределы этого пространства не в целях предать его, как говорили, обязательно, а в целях увидеть. Это человеческая природа, познание. Это грех, конечно, как первородный грех, узнать то, что запрещено. Но это в природе человека. И поэтому интерес к тому, что там, в самой дальней точке Европы, в частности, вот этот загадочный город Лиссабон, к которому тянутся мысли, потому что название какое-то далекое, да и ощущение, что это конец Европы, там уже что там дальше разбираться, дальше уже океан. А то это естественное дело. А мы жили в стране, в которой такое намерение или такое желание было преступным. Значит, человек либо давил его в себе, либо становился диссидентом, беглецом, тайным диссидентом и так далее. Я не принадлежал к этим слоям, но я вполне понимал и ощущал вот эту самую двойную природу. Я здесь живу и вместе... А если б я жил не здесь? Такого варианта жизнь не предоставляла. Но тем более воображение тянулось ко всем этим вещам. И вот это раздвоение человека, которое смертельно опасно, уже в повести «Чернов». И Чернов, который живет в нашем городе, в Москве или в Ленинград, в столичном городе, и его сумасшедшая страсть к паровозикам, игрушечным паровозикам, которая приводит к желанию вообразить себя другим, делает его раздвоенным человеком. И господин Пьер Че, который едет поездом, бесконечным поездом через Европу и дальше, через горы, через которые железная дорога-то не проложена, это фантазия все, это смертельно опасно. Что касается жизни, это исследование психологии эмиграции. Угу. Потому что есть еще и другое, и там тоже это в какой-то мере попытка исследовать. Это внутренняя эмиграция. Я никуда не еду, я здесь, но я спрятан. Вот это называется двойное сознание. Я спрятан, я сам утопил в себе второе «я», и я живу с одним «я» для людей, с другим «я» для себя. Это путь в жесткое одиночество. Но это все исследование советских времен. Потом переменилось. Сейчас проблема поехать поездом или полететь самолетом, или добраться до родного города Жозе Лиссабона не является... Не требуется никаких особых фантазий, просто не очень большая сумма денег. Скоро будет очень большая, а пока не очень большая сумма денег. Ну и поехали, и все дела. Что касается жизни эмиграции, ну, я написал рассказ о моем друге Борисе Лёскине, рассказ под названием «Боба-американец». Это, так сказать, исследование, как человек меняется, оказавшись вообще другим. Действительно другим совсем, потому что это другая жизнь. И потому что Европа не ровная поверхность. И в Европу нам переезжать только кажется, что заплатил деньги, приехал. Там другие люди. И мы другие люди. Это тоже нужно помнить. Но специально писать об эмигрантах или все как-то у меня не приходило в голову. Для меня это скорее исследование нас, здесь живущих людей, русской особенности в отношении к загранице, которая исследовалась Пушкиным, который никогда не попал за границу, Салтыковым-Щедриным, который, брызгая слюной злости, пытался проанализировать русского за границей, Гоголем, который все больше влюблялся в Россию и все больше не любил за границу, не вылезая оттуда, и прочими, и прочими.
Этот тезис раздвоения из Чернова вы перенесли в рассказ «На дачах» в четвертом измерении. Да? Вот я процитирую, страница 148-я, «На дачах». «Я не раздваиваюсь, больше не раздваиваюсь». И сегодня не раздваиваетесь уже, да?
Не знаю. Я думаю, что собой заниматься в художественном смысле следует. А вообще все время задумываться и оценивать свои поступки. Вот я раздваиваюсь, вот я не раздвоился. Думаю, что это довольно вредно. Это доктор Фрейд рекомендовал. Причем не самому, а с психоаналитиком. Но я к психоаналитикам не хожу.
Так вы пишете как психоаналитик. Я прочитал внимательно вашу книгу.
Спасибо.
А как психоаналитик? Да. Сейчас вы заговорили об одиночестве. Как-то по телефону мы с вами обсуждали Марка Аврелия. Помните, да?
Я говорю, да, что... это ваше настояние. Да. Вот кем надо заняться, говорите вы. Вот... Я собираюсь, помню, но еще не приступил.
Очень много общего в размышлениях. То есть вот эти вот размышления, они сочетаются с чувством одиночества. То есть то, что, в принципе, вот я вынес из вашей книги. Это одиночество, оно в какую сторону, вот вы говорите, в жесткое одиночество, в какую сторону влияет на ваше развитие? Потому что я уверен, что вы продолжаете развиваться. Оно вас тяготит? Вот или наоборот?
Оно одиночество, я думаю, что необходимо. Мне, во всяком случае, но я думаю, что всякому человеку необходимо одиночество. То есть зоны одиночества. Компанейский человек до конца, то есть первое мое утреннее дело – это сигарета в зубы и звонок другу, и договоренность, когда увидимся, потом звонок женщине, это перенесем туда, а это перенесем сюда, распределим время, все. Я думаю, что это... близящаяся катастрофа которая от чрезмерности. Вообще чрезмерность – это самое опасное, что может быть, что показывает наш сегодняшний финансовый кризис. Потому что кто бы ни ходил в магазины, большие магазины, особенно мы, советские, попав за границу тогда, в советское время, в одиночестве, у меня это случилось поздно довольно, но случилось, попав в большой магазин, по-настоящему большой, скажем, в городе Токио, и получив полное головокружение, не только от желаний, у меня особенных желаний в магазинах никогда не бывает, меня, наоборот, отталкивание, потому что слишком много, но ужас от того, а куда все это денут? Потому что количество предлагаемого настолько больше, чем количество желающих, что оно должно было лопнуть. Я это ощущение, физическое ощущение близящейся катастрофы, я испытал тогда, в 80-е годы, после некоторого затишья, запретов выезда, попав в Токио, я это ощутил в Москве, когда открылся гигантский магазин Lotte Plaza, и я подумал, что можно разориться и купить дорогой жене подарок в Lotte Plaza. И я вошел в этот новый магазин, думаю, и оказался на многих этажах. Я один был, и охрана, много охраны. Больше покупателей не было. Я подумал, что, может, он еще не открылся толком, но я посмотрел предметы, которые там продаются, и понял, что ни один предмет ни в каком варианте мне не нужен.
Точь-точь повторили на кого? Диоген, по-моему, нагуляя по базару, сказал, а Диогену всего этого не надо.
Да, Диоген, смотрите, слушайте. Да. Он был очень мудрым стариком.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода» «Лицом к лицу». У нас в гостях народный артист России Сергей Юрский. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мельяза, португальское информационное агентство «Луза», и Илья Расолов, радио «София», ведет программу «Карен Агамиров». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. В республике Коми 3 февраля объявлено днем траура по жертвам пожара в доме престарелых в селе Подъельск. На месте трагедии обнаружены тела 23 погибших, 3 человека были спасены. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Митрополит Кирилл возведен на патриарший престол. Он стал 16-м патриархом московским и всея Руси. Торжественная церемония проходила в храме Христа Спасителя в Москве. На божественной литургии присутствовали около 4000 человек. Лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов был арестован на сутки за участие во вчерашней несанкционированной акции протеста в Москве. В Кении около 100 человек погибли в результате взрыва и пожара, возникшего после аварии автоцистерны с топливом. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил непропорциональным ответом на новые обстрелы южных районов страны и сектора Газа. Выступая сегодня на заседании правительства, Ольмерт отметил, что Израиль выполнит свое обещание нанести новые удары по Газе, если боевики не прекратят нападение. На окраине Кабула сегодня смертник попытался атаковать колонну международных сил. Погибших, кроме самого смертника, нет. Ранены трое случайных прохожих. В Ираке идет подсчет голосов на состоявшихся в субботу выборах в местные органы власти. Предварительные результаты голосования будут обнародованы в ближайшие дни. В голосовании активно участвовали и сунниты, бойкотировавшие выборы в 2005 году. В ингушском селе Кантышево завершилась операция, которую проводили спецслужбы. Информация о боевиках, якобы укрывавшихся в этом районе, не подтвердилась, сообщили в региональном управлении ФСБ.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях народный артист России Сергей Юрский. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязаш, португальское информационное агентство «Луза», и Илья Расолов, «Радио София». Жозе, пожалуйста.
Господин Юрский, я буду задавать вопрос чуть-чуть нахальный, наверное. Я извиняюсь, но не могу не задавать.
Действуйте.
Вас не видно в телевизионных сериалах. Почему? У вас деньги достаточно? Или вы принципиально не участвуете в съемке таких, в фильмах или проектов?
Я дважды снимался в сериалах, правда, это были не бесконечные 100-серийные, а это были 12 серий, 16 серий. Я снимался в «Королеве Марго», я снимался в «Пятом ангеле». С удовольствием работал в этих фильмах и полагаю, что «Пятый ангел», в частности, удавшийся сериал. Но предложения, которые я получал от сериалов, меня отталкивали конкретно. Не то, чтобы я говорил, заберите, я не буду читать, я не такой сноб. Я эти опыты делал и продолжаю делать, но они безуспешны. То, что я читаю, все больше дом, сделанный из картона. Это не прожитое, это не опертое на вдохновение, на талант. Это изделие, которое носит штамповка. Вот те самые часы, которые предлагают на остановках перед Пушкинской площадью, когда стоишь в очереди, машина стоит в пробке, идут люди и несут 100 пар часов на руках и предлагают по любой цене. За любую сумму могут продать тебе часы, но как-то не хочется их покупать. То же самое здесь. Это какое-то изделие не созданное, как сказано у Марка Твена, часы были совсем как настоящие, но не шли.
С намеком, нет?
Нет, нет.
Россия сегодня настоящая?
Россия? Россия, конечно, настоящая. О чем речь? Только она очень большая и в смысле пространства, и в смысле разнообразия человеческих потребностей, человеческих мнений. Когда ее пытаются унифицировать, сделать один закон по поводу любого дела, один закон насквозь, там разное мы видели, везде сажать кукурузу, везде, чтобы на железной дороге было московское время, а время разница на 8-9 часов, а на вокзале, я же бывал в те времена на вокзале, это же безумие было. Часы показывают на 9 часов другое время, и вокзал живет по этому времени. Так было. Поэтому Россия разная. Она, конечно, живет, она, конечно, живая. В ней по-прежнему таланты. Но в ней и по-прежнему те самые проводные ремни. Не только власть. Но все время сейчас говорят, чиновники, власть. Они достаточно плохи, и они достаточно необходимы. Но есть еще приводные ремни. Об этом писал Гоголь. Я что-то сегодня в цитатах, но это я не готовился специально. Я просто он говорил, секретари погубят Русь. Речь идет именно о приводных ремнях, о людях совершенно некомпетентных и полностью безответственных, но власть постепенно становится ленивой и окружает себя такими людьми, чтобы передать им большую часть обязанностей, потому что сил не хватает всем этим делом руководить. И вот этот слой секретарей, он совершенно становится сейчас выморочным из-за своей громадности количественной и из-за своей некомпетентности.
Сергей Юрьевич говорил о законах, да, это вот адресуется, кстати, к Илье Расолову, он журналист, но и доктор юридических наук. Законы, да, вот.
Да, но я
почтение,
хотел
бы... доктор, да. Почтение.
Делают хотел бы все-таки законы. Другой вопрос задать, больше связанный с творчеством. Сергей Юрьевич, в вашей жизни было много людей-символов. Это и Товстоногов, это и Раневская, с коей вы были дружны, в принципе, в последние годы жизни ее сопровождали, так скажем, она играла вместе с вами. Это даже и Олимпиад Иоффе, это и Солженицын в том числе. Я хотел у вас спросить, вы для нас тоже символ, символ эпохи, в частности, символ моего детства.
Да, спасибо.
Спасибо вам большое, страшно, да, за то, что за ваши фильмы, за озвучку рассказов и сказок, да, на которых мы выросли. Я хотел вас спросить о том, есть ли сегодня для вас символы и люди, которые вас не перестают удивлять. Вот сегодня есть такие из молодых людей, из молодого поколения?
Есть.
Назовите тогда, если можно.
Два человека, их уже нет в живых, но они моложе меня, поэтому я должен назвать их молодым поколением. Они не только меня удивляли при жизни, но они меня все больше удивляют сейчас. Во-первых, это Бродский. Это отдельный мог бы быть разговор, но влияние Бродского, те мысли, которые возникают у авторов, вот только что прочтенная мною пьеса Ольги Кучкиной под названием «Марина» о Бродском, это одно из неожиданных и поразительных произведений. Я отдаю должное автору, то есть Кучкиной, но я отдаю должное и Бродскому, который это вдохновляет. И книга Льва Лосева о Бродском. Это поразительные вещи. Недавно отмеченный юбилей, в котором я давал концерт, юбилей клуба «Высоцкий», напомнил мне Володю Высоцкого. И его влияние не перестающее. В меньшей степени на меня, потому что я скорее шел в волне Бродского. Но я слышал и уважал эту гигантскую народную волну, которую вызвал и которая продолжается со стороны Володи Высоцкого. Но это я говорю об общепризнанных людях или о тех, кого там кто-нибудь не хочет признавать, но хочешь не хочешь, а признавай, потому что да, это уже есть. А сейчас вот я назвал пьесу Кучкиной, вот моя радость, вот неведомый мне человек, живущий в Москве, грузин, снявший фильм со странным названием «Шультес», вот молодой человек, которого я, не будучи знакомым, я говорю, о, я увидел мастера. То, что я читаю, созданного за последнее время во всех жанрах и видах Димой Быковым, вызывает у меня чувство, да, это поколение дает людей, которые привносят то, что нам необходимо сейчас совершенно, новые мысли, не только новые формы, но новые мысли. Потому что в формотворчестве мы, надо сказать, завернулись куда-то слишком далеко. А вот в мыслях отстали. А здесь есть новые мысли. Ну, не буду множить все это дело, но просто скажу, что жизнь окружающая мне не кажется пустыней.
Сергей Юрский, «Выборы со старухой», рассказ из четвертого измерения. Я вспомнил, как быстро провел я свое голосование. И правильно, чего тянуть. А с другой стороны, я ведь галочек понаставил, потому что мне уже все равно. А старуха еще надеется, что кто-то что-то переменить может.
Ой, как мне приятно, что этот рассказ незамеченный, как мне казалось, как и все, что пишешь, кажется незамеченным. Оказывается, кто-то прочел, кто-то заметил, да. Этот рассказ про выборы, называется «Выборы со старухой», да.
Без комментариев, да?
Без комментариев.
«Свободный рынок времен застоя», Сергей Юрский, «Четвертое измерение». Это к вам, Жозе, относится. Ладно, все, пусть потертое, сделаешь скидку, возьму твой секонд-хенд. Сколько? Вифель? Только не как вчера, ты нормальную цену называй, торговля идет. Ты привык тут лопошить всяких миллионеров? Многоточие португальских.
Да, я не знал, что и португальским миллионерам достался. Я хотел у вас спросить, господин Юрский, по вашему мнению, чем бы сейчас занимался Остап Бендер, если он был живой и жил среди нас?
Да, этот вопрос мне задавали. этот вопрос я обдумывал. Мало того, мне предлагали несколько вариантов написанных сценариев сыграть Остапа Бендера, который, вот, значит, несколько состарился и живет сейчас. Все эти сценарии были совершенно неубедительны. Я думаю, что он с трудом выдержал бы время застоя, но я думаю, что в перестройку он бы пошел в творчество. Что это было бы за творчество? Вы скажете, ну, скорее всего, финансовое творчество. Он бы... Но романы Ильфа и Петрова создали этот невероятный феномен Остапа Бендера, который говорил, что он финансист. Но перед этим он говорил другое. Я холодный философ. Это была почти шутка в условиях этого города Черноморска и квартиры Корейки. Но это правда. Холодный философ. Я думаю, что он бы, во-первых, был в ироническом состоянии духа. И не думаю, что он бы пошел работать в Comedy Club или куда-нибудь в комические передачи за счет того, что, ну, вы же знаете, что я Остап Бендер, поэтому я уж сейчас вам пошучу, не думаю.
Но председатель ФИДЕ, например, там, Всемирной шахматной федерации, он мог бы быть?
Это, я думаю, с удовольствием. Правда, место занято.
Почетным.
Почетным, да. Почетным, да. Но, ну да, чтобы деньги получать, чтобы была зарплата. А там бы он, наверное, просто был оратором.
А я думал, вы скажете, ну, с ироничным восприятием действительности, это как минимум депутат или сенатор. Нет? Не потянул бы?
А я объясню, почему не потянул бы. Сейчас время кланов. Нужно опираться, чтобы быть и депутатом, и сенатором. Нужно опираться, нужно... дружить, знать, с кем дружить, тратить на это время. А Бендер, мы уже слово «одиночество», так сказать, употребили, употребим еще слово «артистизм». Он был артист, как мы сказали, это его слово, холодный философ. И артист, ему нужны были зрители, а он сам все скажет. А ему нужны были Балаганов, Паниковский, Козлевич, чтобы они слушали, хлопая ушами. А он бы свою холодную философию развивал. А вот в кланы сговориться с кем-то, то есть создать либо партию, либо банду, я думаю, что он к этому не был бы склонен. Он был свободолюбивый человек.
Продолжаю цитировать ваше четвертое измерение, потому что на самом деле в восторге от этой книги. «Свободный рынок времен застоя», возвращаясь к этому рассказу, диалог идет. «Царь? Знаешь, Тайво, царь, Николай Цвай, он правильно вас держал, а Ленин отпустил. А Путин?»
Это он финнам говорит.
А Путин что сделал, а Медведев?
Что? Что вы имеете в виду?
Тот держал, Ленин отпустил, а Путин с Медведевым.
Ну вот сейчас, тут скорее, да, Иван Калита, но это, не думаю, что Путин и Медведев, это наши политтехнологи некоторые все время говорят, что наступило время Ивана Калиты, собирателя русских земель, под русскими землями, понимая, многие земли. Но, не знаю, мне кажется, что всему свое время. Иван Калита жил давно, и его заслуги признаны в истории России, это справедливо. А сейчас слишком большое количество ответственности за слишком разных людей. Просто опыт мировой показывает, что бурлят страсти, потому что мы хотим обособиться. Значит, это уж слишком против течения, мне кажется. Против течения. Это может оказаться очень дорогостоящим, утомительным и нерезультативным.
А вы говорите, что вы ничего в сегодняшнем дне не понимаете.
Ничего не понимаю, совершенно говорю, потому что, может быть, я и заблуждаюсь. Но вот мое мнение по вопросу, который меня крайне интересует. То есть история России как линия, что это, синусоида какая-то или куда она идет?
То есть вы понимаете, просто прогнозировать не беретесь, да?
Нет, конечно.
Я хотел задать вопрос, связанный с творчеством больше. Я знаю, что всегда, Сергей Юрьевич, вы хотели не только играть, но и снимать кино. И занимались режиссурой. Что вот в этой области вашей жизни происходит сегодня? И будут ли какие-то новые ваши киноработы?
Кино очень стало технологически сложным и организационно сложным. И я боюсь, что мне просто не по возрасту. Если бы кто-то мне все это обеспечил, захотел бы обеспечить, я бы знал, что снимать. Но самому это вертануть, у меня нету это ничего готового. Трудно. Поэтому я снимаю для телевидения фильмы, в этом смысле гораздо более компактные. Я предъявлю свой фильм в этом месяце, в наступающем феврале. Это «Лысая певица» Эжена Ионеско, которая впервые на экран попадет. Это не рисковали делать. Но я люблю этого автора, много им занимался. И это моя версия этой пьесы. И я ее покажу в Доме актера с обсуждением проблемы абсурда. Это будет 27 февраля. А 28 она пойдет по телевидению, по каналу «Культура», который позволил это снять с участием Тиняковой, Качана, Дарьи Юрской, моим собственным участием и артистом Хата Ващилина.
Господин Юрский, вы были, и поскольку я понял из вашей биографии, вы учились на юридическом факультете.
Да, так.
Да, потом актер знаменитый, преподаете, наверное,
нет,
тоже.
Не преподаю, нет,
никогда не преподавали?
Нет, никогда.
Ну, все равно вы можете оценить все-таки лучше меня артистические способности руководителей России. Как вы оценили?
Артистические?
Да, да. С точки зрения речи, там, как они говорят, там, так... иногда привыкай к выражениям, такие, так скажем...
Видите ли, сейчас очень разные оценки. Вы неожиданную предлагаете. Оценить просто речь по качеству. Хороша ли речь? Она льется ли? Мы же застали время, когда речи читали по бумажке и оговаривались. Когда не могли произнести многие слова. Сейчас эта проблема снята. Начиная с Горбачева, идет речь от себя. У Горбачева, которого я, кстати, очень уважаю и ценю, но были проблемы с некоторыми словами, у него сложности были с произношением. Но это, в конце концов, не имело значения, потому что имело значение, куда он ведет мысль. Что касается наших руководителей, специфика речи Бориса Николаевича, это была речь, ну, скажем так, народного человека, но человека, который, опять-таки, сквозь был период там болезни, где просто было некоторое затруднение и все прочее, но он знал, что он хочет сказать. Этот человек был не читающий чужое, а говорящий. Я уж не говорю о Владимире Владимировиче, который проявил в этом смысле, в смысле артистизма, мне кажется, выдающуюся вещь. Я помню его поворотную речь в Австрии, когда он впервые активно применил свое знание немецкого языка, и когда двуязычно, и это был эффект большой. Но вы говорите именно с точки зрения артистической. Ну что же, все стало лучше. А все-таки артистизм – это не то, что определяет цели политиков. Хуже всего, когда ты видишь людей, а это уже касается наших постоянно выступающих политических деятелей второго или третьего разряда, когда ты видишь, что тенденция, то есть готовое совершенно мнение обо всем или приказанное мнение, или еще хуже, купленное мнение – оно выражается в чудовищном темпераменте и в желании не дать ничего спросить и не дать ничего сказать другому. Это просто лоббирование, но не на уровне парламентском, а на уровне забивания гвоздя. Причем гвоздь забивается в твердую поверхность, и поэтому непрерывные удары бьет, одно и то же говорит человек. Это слушать совершенно невозможно. Но здесь я, извините, я перейду просто в другую несколько плоскость. Буду не только отвечать на вопросы, но попробую кратко сказать мою тревогу ужасную. Потому что проблема, одна из основных проблем, вот поэтому высказыванию мнений, там, где уже не до артистизма, это то, что идеология прямого фашизма, прямой ненависти ко всему, что не мое, не наше, а она вылезает не только на страницы разных изданий, она вылезает в воздух, в эфир. Она слышна и в выстрелах, которые произошли здесь, около храма Христа Спасителя, только что. И в тех выстрелах, которые уже были. Сейчас об этом много говорят, но я очень полагаю, что необходимо было бы, чтобы об этом, как об основных тревогах страны, говорили наши высшие руководители. И не так уж важно, насколько это будет артистично. И не так уж важно, чтобы весь народ воскликнул: «Да, это правда». Я очень боюсь, что в народе некоторым, и может быть их немало, это не понравилось бы. Может быть, поэтому и молчат высшие руководители, чтобы не потерять свой процент популярности, потому что это кому-то может не понравиться. Но это необходимо, потому что опасность невероятна, и она здесь, при дверях.
Опасность еще, видимо, в том, что, мне кажется, вы чувствуете очень хорошо людей, чувствуете обычного простого человека, в том числе те, которые к вам на спектакли ходили, я тоже много раз был и видел их, они с надеждой смотрели на вас. Большой популярностью, кстати, пользовался ваш Сталин, больше его нет, я так понимаю, да?
Ну вот как раз сейчас мы обсуждаем возможность возобновления спектакля под названием «Ужин у товарища Сталина», да.
«Сон о товарище Сталине» есть у Гафта, да?
Теперь это, будет, да, ужин. Это новый
теперь
спектакль.
Теперь будет ужин.
Это новый спектакль, да. У Гафта.
Виктюк,
а у нас спектакль.
Виктюк,
прошлый, да,
с Гафтом, да. «Хаджа Насреддин», повесть о «Хаджа Насреддине» Леонид Соловьев. «Когда они окончили молитву, успокоение сошло в их сердца, в чистые, бесхитростные сердца простых людей, честно зарабатывающих тяжелым трудом свой хлеб. А в предбаннике вы восклицаете: баня будет». Так вот, известно хорошо, что простым людям сегодня, честно зарабатывающим свой хлеб, тяжело. Будет баня? Или обойдется, или власть все-таки подумает, как эту баню избежать? Хорошенько подумает.
Все должны думать. Все должны думать. Баня, даже та кровавая баня, о которой говорит один из персонажей пьесы этого спектакля, кровавая баня, она страшна, ее можно бояться, но она может оказаться неизбежной, и она может оказаться еще и очищающей, а может оказаться уничтожительной. Это страшная вещь. Не думаю, что здесь нужно говорить вот так, как мы привыкли говорить. Пора нашим начальникам подумать, как пора. Но пора и всем подумать. Покаяние, слово, которое все время звучит, слово замечательное, определяющее, слово христианское, слово православное в том числе. Но все время слово покаяние совмещается с жестом, указывающим на другого. Ты должен покаяться. Но иногда говорят: мы должны покаяться. Но покаяние – это дело, которое касается меня, то есть я. И если случается что-то, не буду ссылаться на известную фразу, там, «по ком звонит колокол», она всем известна. Но я переведу ее просто на слово «покаяние». И если сейчас, в момент, не в момент, а в годину кризиса столь серьезного, который называют специалисты небывалым совершенно кризисом, говорить: они должны задуматься, они должны теперь отказаться от. Это самое придется, и я думаю, что это спасительно, повернуть на себя. Мы должны задуматься, я должен задуматься, я должен отказаться от. От чего? От надувания фальшивых шаров, в котором каждый «я», в том числе «я», вольно, невольно, много, мало, но участвовали.
итоги беседы с Сергеем Юрьевичем Юрским. Жозе.
Знаете, я не знаю, кому благодарить, Радио Свободы, там, судьба или Богу, но с такими людьми просто этот самый, я думаю, что мне очень повезло в жизни, что я с такими людьми могу разговаривать. Спасибо большое.
Спасибо, Жозе.
Илья.
А я со своей стороны от молодого поколения хотел бы попросить Сергея Юрьевича долго-долго еще оставаться символом моей эпохи, моего детства, чтобы я мог быть маленьким.
Ну, спасибо, Илья.
Четвертое измерение. Сергей Юрьевич, любимец публики, ваш рассказ начинается. Не люблю унылых, я сам унылый, но и себя я не люблю. Вы не унылый, вы великий, и мы вас любим. И цитату вы приводите из Кондрата Бурхальта. Эта свобода всегда с тобой, благодать не только над куполами, но и над каждым голову поднявшим. Сергей Юрский продолжает жить и творить с высоко поднятой головой. Вы слушали программу «Радио Свобода» «Лицом к лицу». У нас в гостях был народный артист России Сергей Юрский. Вопросы ему задавали Жозе Мельянов, португальское информационное агентство «Луза», и Илья Расулов, «Радио София». Продюсер программы Наталья Гуреева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».